Радио Свобода. Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней.
Митрополит Кирилл на этом фоне сером является неким бриллиантом. А вторая сторона вопроса, что начиная с 43-го года, когда товарищ Сталин организовал Московскую патриархию, она стала полностью нелегитимной.
Куда поведет православную церковь новый патриарх Московский и всея Руси?
Плещется море, а в Артеке детей нет. Артек для очень многих людей – это судьба, это жизнь.
Смогут ли украинские власти спасти детский лагерь Артек?
Будут потом добрые люди говорить. Вот та самая партия, которая вот этого человека с какой-то экзотической фамилией, что такое за Чичваркин, да? А в Москве ловил людей, пытал, там держал в подвалах. Это очень хорошая подставка для политических противников.
Есть ли политическая подоплека в уголовном преследовании бывшего владельца компании «Евросеть»? Акции протеста в России, побег сержанта Глухова в Грузию, эти и другие темы в программе «Радио Свобода. Итоги недели». Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в командировке. В конце выпуска вы услышите его репортаж из Роттердама, так что сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» итоги минувших 6 дней. Эти выходные отмечены довольно большой по российским меркам последних лет митинговой активностью граждан. Радикальная внесистемная оппозиция, левая и правая, проводят так называемый «День несогласных» с флешмобами и молниеносными акциями протеста против режима Медведева-Путина. Этот режим поддерживают, в свою очередь, сторонники «Единой России» и других проправительственных организаций. Они устраивают марши согласных, акции против социальной политики власти, рядом с ними проводят коммунисты. Различные группы граждан, собравшихся по принципу социальной активности, скажем, автомобилисты, выступающие за отмену пошлин на подержанные иномарки, провели акции во Владивостоке и других городах. На завтра намечены выступления в Москве. С обзором российской митинговой активности корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
День в России начинается на Дальнем Востоке. И первые сообщения поступили из Приморья, где в краевой столице прошли 2 массовые акции. В общей сложности в них участвовало около 5000 человек. На Корабельной набережной города состоялся митинг «Единой России в поддержку правительства», а на привокзальной площади собралась объединенная оппозиция Владивостоков. Левые сплотили вокруг себя представителей отраслевых независимых профсоюзов, ветеранских и молодежных движений, и колонной в 1000 человек прошли по главной улице Владивостока, Светланской. В руках они несли красные флаги КПРФ и голубые с изображением уссурийского тигра, эмблемы молодого общественного движения «Товарищество инициативных граждан России», сокращенно «Тигр». Проходя мимо здания администрации края, колонна скандировала:
«Мы требуем убрать пошлины, повысить зарплату, поднять пенсии и сделать так, чтобы и на Дальнем Востоке, в Приморье жили, а не существовали».
Этот же лозунг «Правительство в отставку» стал основным на митинге возле памятника Ленину во Владивостоке. В нем приняли участие более 2000 человек. Акция «Единая Россия» в поддержку курса правительства собрала во Владивостоке также более 2000 граждан. Среди участников весь политический бамун Приморья во главе с губернатором края Сергеем Дарькиным. Громко заявившая о себе в последнее время организация «Тигр» провела акцию протеста в Омске. Участников пикета против повышения пошлин на иномарки задержали при попытке развернуть плакаты и доставили в мировой суд. В некоторых сибирских городах акции протеста были отменены. К примеру, якутские и томские единороссы не вышли поддержать премьера Путина из-за морозов. Холода, хоть и не сибирские, не стали препятствием для жителей Москвы и Питера. В Санкт-Петербурге прошла серия одиночных пикетов представителей оппозиции, рассказывает Татьяна Вольская.
31 января движение «Солидарность» должно было провести в Петербурге митинг против антикризисных мер правительства, повышения тарифов на услуги ЖКХ и энергоносители. Заявка была подана в установленные сроки, но городские власти отказали в проведении акции на Пионерской площади у ТЮЗа, объяснив отказ тем, что в ТЮЗе в субботу идут детские спектакли, а перед театром работает каток. Петербургское отделение «Солидарность» «Солидарности» считает отказ незаконным, потому что не было предложено альтернативного места для митинга, и подает на городскую администрацию в суд. От митинга пришлось отказаться, чтобы не подставлять людей под дубинки ОМОНа. Формат акции был изменен. Она прошла в форме одиночных пикетов. Члены движения «Солидарность» 2 часа на морозе сменяли друг друга, стоя с плакатами в окружении беспрецедентного числа милиционеров и ОМОНовцев, блокировавших всю Пионерскую площадь ради одного человека, стоявшего в пикете.
Но основные события развернулись в Москве. Ровно в 12 часов дня с боем курантов на Манежной площади начался митинг «Единой России». Несколько тысяч человек собрались у памятника Георгию Жукову, чтобы послушать видных думских единороссов и других публичных ораторов. Первым слово взял глава Думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Сегодня Россия борется с последствиями мирового финансового кризиса. Кризиса, который был навязан нам. Но есть те, кто хотел бы, чтобы мы боролись друг с другом, боролись сами с собой, чтобы мы увязли в этой борьбе и были бы отброшены на годы и десятилетия назад.
Известный журналист Владимир Соловьев был более лаконичен. Он назвал имена тех, на кого должны ориентироваться жители России и участники митинга. Спустя 2 часа у памятника героям революции 1905-1907 годов собрались члены оппозиционного движения Международного союза советских офицеров во главе с генерал-лейтенантом в отставке Алексеем Фоминым. В середине декабря прошлого года офицер был задержан милицией в центре Москвы, когда пытался примкнуть к оппозиционной коалиции «Другая Россия». И сегодня в своем выступлении он говорил ни много ни мало о свободе слова и о свободе собраний.
Я вам должен доложить, что внимательно читал послание так называемое последнего нашего президента Медведева, не мог не заметить о том, что мы не позволим, видите ли, так собираться и использовать кризис для нагнетания обстановки, значит, противоположной мнению правительства. Они не позволят, видите. Мы должны славить, да здравствует кризис, да здравствует безработица, да здравствует увольнение рабочих, да здравствует голодовка. Вот это бы им нравилось.
Акция протеста Международного союза советских офицеров и их сторонников прошла под лозунгом «Нет развалу армии», «Восстановление СССР» и «Возвращение социализма». Но самые интересные события разворачивались в этот момент в столичной подземке, а затем на улице Большая Полянка. Вместе с активистами таких движений, как «Оборона», «Смена» и «Объединенный гражданский фронт», прошелся по этому маршруту наш коллега Олег Кусов.
Несколько десятков оппозиционеров организованно вошли с метро, проехали до станции Пушкинская, перешли на станцию Чеховская, затем добрались до станции Полянка, вышли и совершили шествие по этой улице. Начали лозунги оппозиционеров «Россия без Путина», «Долой власть чекистов», появились флаги. Милиции не было, очевидно, сотрудники милиции упустили в спешке организованную акцию. Но когда они вышли на Большую Полянку, странные молодые люди в масках, которые подъехали на машинах, устроили избиение молодых оппозиционеров. Эти молодые ребята в масках подъезжали на машины, нападали на оппозиционеров, избивали их палками, бросали баллончики. И тут уже потом, когда оппозиционеры пошли по улице Большая Полянка, вдруг появились автобусы, вдруг появились ОМОНовцы. Почти все по одному были задержаны сотрудниками ОМОНа, в чем очень грубая форма.
Новая тактика оппозиции по проведению неожиданных акций в разных местах города показала свою успешность, считает пресс-секретарь коалиции «Другая Россия» Людмила Мамина. В общей сложности в Москве в ходе Дня Несогласных было задержано по предварительным подсчетам около 50 человек. Среди них лидер нацболов и писатель Эдуард Лимонов, который попал в руки милиции на Триумфальной площади. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Эту тему мы продолжим во второй части программы в прямом эфире. Итогов недели один из лидеров Объединенного гражданского фронта Александр Иклин и теоретик нового левого движения, активист молодежной организации «Вперед» Илья Будрайцкис. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Уже 5-й день избранный патриарх Московский всея Руси Кирилл служит благодарственные молебны. Поместный собор досрочно в течение одного дня, 27 января, избрал митрополита на пост главы Русской Православной Церкви. Завтра состоится интронизация. А потом о том, почему именно избрали Кирилла, и о том, какие задачи предстоит решать ему в новом сане, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Избрание патриархом московским и всея Руси митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла никого не удивило, ни сторонних наблюдателей, ни представителей клира. После архиерейского собора, на котором патриаршему местоблюстителю отдали предпочтение 97 архиереев, 508 голосов против 169 за митрополита Калужского и Боровского Климента на поместном соборе кажутся вполне закономерными. Правда, некоторые эксперты полагали, что изменить течение событий могло бы тайное голосование, однако этого не случилось. О процедуре избрания патриарха Русской Православной Церкви рассказывает протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор радиостанции «София».
Предыдущего патриарха выбирали впервые тайным голосованием, поскольку это 90-й год, рухнула советская система и исчезло влияние называемых трех организаций на Старой площади, на Лубянке и на Смоленке. Три организации фактически решали через Совет по делам религии, кто будет. Первоначально все решает Синод Русской Православной Церкви, где митрополиты известного количества, выборы произошли. И патриаршего местоблюстителя, которым стал митрополит Кирилл Гундяев. В общем, он не самый старший из всех и по хиротонии, и по возрасту. В общем, это уже тоже нечто необычное. Обычно местоблюстителем был Крутицкий, Коломенский. В небольшой истории патриаршества. Архиерейский собор. Эта структура довольно новая. 2000 года, как самая последняя инстанция и судебная, и церковная, как самая высшая, внесена в устав Русской Церкви, где уже не поместный собор главенствует, а архиерейский.
Поскольку на этот раз избрание патриарха Московского и всея Руси широко обсуждалось средствами массовой информации, эксперты не раз сравнивали предвыборную кампанию с политической, говорили о влиянии светской власти. Этот факт также отметил журналист-религиовед Александр Солдатов.
Большинство аналитиков накануне собора склонялось к тому, что митрополит Кирилл все-таки имеет предпочтительные шансы. На это, например, указывало то, что делегаты собора, являющиеся членами партии «Единая Россия», среди них, например, зам спикера Дагестанского парламента, говорили, что вот они будут голосовать только за митрополита Кирилла. Мы знаем, что высокопоставленные чиновники партии «Единой России» просто так со своими политическими там или церковно-политическими приоритетами не выступают. Эти заявления были восприняты как признак того, что Кремль благословил избрание этой кандидатуры. С избранием патриарха связан целый такой блок вопросов. Придется решать вопрос, например, о статусе Украинской православной церкви. В Украинской православной церкви большинство епископов добивается полной автономии от московского патриархата. Безусловно, в этом же контексте находится вопрос и о единстве церкви внутри самой России, связанный с тем же Диомидовским движением. Это связано и с угрозами некоторых консервативных церковных движений не признать митрополита Кирилла и заявить о неканоничности этого собора и выборов.
Однако внутрицерковные разногласия не единственная проблема, которую новоизбранному патриарху предстоит решать. Доцент Центра изучения религии РГГУ Борис Фаликов считает.
Первая категория – это внутрицерковные дела. Все это время, все 20 лет практически патриаршества Алексея II, уделялось очень большое внимание административной стороне церковной жизни. То есть выстраивалась такая система управления, строился аналог вертикали власти. Очень четко выстроилась иерархическая структура, начиная от патриарха, священный синод, архиерейский собор, затем власть архиерея епархиального. И, в общем-то, такая вещь, как внутрицерковная демократия, отошла на задний план. О ней благополучно забыли. Поместные соборы оказались ни к чему при такой структуре управления. Вот это вот горизонтальное измерение жизни церкви, оно отошло на второй план. Следующая категория – отношения Русской Православной Церкви с другими православными церквами. Здесь проблем более чем достаточно. Это отношения с Константинопольским патриархатом. Все это время отношения эти находились не в лучшем виде, потому что Константинопольский патриархат, будучи действительно небольшим, он, тем не менее, имеет первенство чести, он самый старый в православном мире. Но наша церковь тоже стала как бы пытаться конкурировать с Константинопольским патриархатом. Возникли проблемы, связанные с эстонской церковью, возникли проблемы на Украине. В конце концов, возникли проблемы даже в далекой Англии.
На следующий вопрос я попросила ответить научного сотрудника Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николая Митрохина. что наиболее важно для Русской Православной Церкви?
На мой взгляд, самым важным аспектом является реформа стратегическая внутрицерковного управления, которая до сих пор сохраняется в том виде, в котором фактически его сформировал Сталин в сотворчестве с митрополитом, позднее патриархом Сергием, и митрополитом, позднее патриархом Алексеем Симанским. Исходя из этого, дальнейшие меры назрели, сам церковный народ ставит об этом вопросы, форматы большего представительства интересов, не хотелось бы использовать эту светскую терминологию, но широких слоев церковной общественности, то есть клира и мирян в вопросах общецерковных решений. Есть два измерения. Одно измерение – это измерение структурных реформ, которые, на мой взгляд, принципиально нужны церкви для адаптации к современному постиндустриальному обществу. Другой вопрос – это конкретная стратегия, тактика действий церкви в ответе на конкретные вызовы. Основные принципиальные вопросы, ну, то, что есть, это соответствует внутреннему устройству церкви, тем социальным группам, которые ее поддерживают и которые составляют ее основу. А это, так сказать, у нас в основном люди не слишком образованные и с низким социальным статусом.
Действительно, и в светской политической жизни, и в церковной электорат в России один. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Отношение россиян к милиции и другим правоохранительным органам – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 1 февраля. В программе принимают участие Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права. Ждем звонков в прямой эфир с часа до 2 часов дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу адвокат и бывшего главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина, обвиняемого в похищении человека и вымогательстве, подали жалобу на его заочный арест, санкционированный в среду Басманным районным судом Москвы. Реально Чичваркина пока арестовать не могут. Он находится в Лондоне и не признает своей вины. Товарищи бизнесмена по партии «Правое дело» и представители бизнес-сообщества пытаются развернуть общественную кампанию по защите Чичваркина, представляя его российским Че Геварой, нашим Чи. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Мало кто из присутствующих в среду на суде журналистов сомневался, что судья Ольга Дубровина пожалеет Чичваркина и примет сторону адвокатов. Итог ожидаем. Бизнесмен обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Находясь на свободе, может склонить свидетелей к даче ложных показаний. Обвиняют бывшего совладельца Евросети в похищении и вымогательстве денег у экспедитора компании Андрея Власкина. В уголовном деле в качестве подозреваемых проходит начальник службы безопасности Евросети Борис Левин и его заместитель Андрей Ермилов, а также заместитель вице-президента по экономической безопасности ООО «Управляющая компания Евросеть» Сергей Каторгин. Адвокаты Чичваркина заявляли, что в отношении этих трех лиц возбуждено уголовное дело, а сам бывший совладелец сети никакого отношения к этому не имеет. Сразу после принятия решения судом защита заявила, что непременно обжалуют его, говорит адвокат Владимир Жеребенков.
Однозначно решение будем обжаловать, поскольку в данном случае грубейшее нарушение норм УПК в плане, что в отношении человека, который не было возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Я считаю, что это искусственно. Вы, в принципе, выдавили страны и как бы закрыли дорогу сюда путь, поскольку, поймите, на эшафот в Лефортово желающих сейчас посетить нет. У нас примеров много. И Ходорковского, Бахминой.
Из Лондона Евгений Чичваркин обратился за помощью к своим коллегам по партии «Правое дело», московское отделение которой он не так давно согласился возглавить. Сопредседатель партии Борис Титов заявил, что необходимо показать всем реальную ситуацию, для чего надо организовать общественное расследование с привлечением предпринимательского сообщества, людей бизнеса и политики. Поддержал бизнесмена другой сопредседатель «Правого дела» Леонид Гозман.
Решение Басманного суда абсолютно ожидаемое. Разумеется, наше отношение к Евгению Чичваркину, наше отношение к его делу никак не зависит от позиции Басманного суда.
Политолог Станислав Белковский во всей шумихе вокруг бывшего совладельца Евросети и потенциального члена «Правого дела» политики не находит.
Чичваркин никакой не политическая жертва. Он жертва своего противостояния Альфа-групп поглотит его бытовую сеть. Также нельзя исключать, что значительная часть обвинений, предъявленных Чичваркину, имеет под собой реальные основания. И в-третьих, мы видим, что администрация президента совершенно не торопится его спасать, и никто не спешит звонить правоохранительным органам и кричать руки прочь от Чичваркина. Так что я думаю, что и остальные учредители, активные участники правого дела скоро поймут, что их в очередной 125-й раз, как это принято говорить у людей, близких к сегодняшнему Кремлю, по духу и роду занятий, развели и кинули.
Несколько другого мнения придерживается политолог Дмитрий Орешкин.
Чичваркину гораздо лучше находиться в Лондоне, чем, скажем, где-нибудь на Соловецких островах, как то было бы в начале сталинского террора против НЭПа. Потому что на самом деле нечто похожее происходит. Люди из клана администраторов, люди из клана силовиков, люди из клана, если угодно, номенклатуры, понимая, что экономика начинает работать, понемножку перестраивают собственность под себя. Грубо говоря, отбирают. Это началось с ЮКОСа на самых верхах, а сейчас быстро опустилось до среднего уровня. Дело с Чичваркиным — это одно из проявлений, просто потому что оно яркое.
Можно ли говорить, что вот это разбирательство с Чичваркиным как-то негативно отразится на новой партии «Правое дело»?
С одной стороны, так или иначе, это негативно отразится, просто потому, хотя бы чисто организационной точки зрения, что он взялся было заниматься организацией московского, самого трудного, пожалуй, для новой партии, ее отделения. Есть, конечно, имиджевая составляющая. Будут потом добрые люди говорить: вот та самая партия, которая вот этого человека с какой-то экзотической фамилией, что такое за Чичваркин, да, который сейчас в Лондоне отсиживается, а в Москве ловил людей, пытал, там, держал в подвалах и так далее. Вот это, конечно, очень хорошая подставка для политических противников этого самого правого дела, причем с самых разных сторон. Это не есть наезд сверху. Партия получила ярлык на княжение из рук Владислава Юрьевича Суркова, и тут уж надо быть очень высоко расположенным начальником, чтобы наступать на мозоль самому Суркову, причем в политической деятельности. Я допускаю, что отношения между силовиками и, скажем так, рационально мыслящими менеджерами в Кремле обостряются буквально с каждым днем. И может быть, что кто-то из там путинско-сеченского клана решил заранее затоптать проект Суркова.
Сразу после решения о заочном аресте Чичваркина в интернете появился сайт в его поддержку. На заглавной странице бизнесмен изображен в образе Эрнесто Че Гевары с подписью «Наш товарищ Чи». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время. Итоги недели. Радио Свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. От кого нужно спасать младшего сержанта российской армии Александра Глухова, перебежавшего в Грузию? Как выглядел на российских телеэкранах Всемирный экономический форум в Давосе и Поместный собор Русской Православной Церкви? Постоянные рубрики программы «Вопрос недели» и «Песня недели». Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте Радио Свобода.
19:30 в Москве.
Радио Свобода. Новости.
В Москве милиция задержала сегодня, по разным данным, от 40 до 60 участников несанкционированных акций протеста оппозиции. Среди задержанных лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. В Петербурге вместо массовой акции протеста, неразрешенной властями, прошла серия одиночных пикетов, сообщает корреспондент Радио Свобода. Во многих городах России сегодня состоялись митинги и шествия как оппозиции, так и сторонников действующей власти. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров призвал жителей республики отказаться от обычая кровной мести. Евкуров также отметил, что главными причинами обострения обстановки в Ингушетии стали коррупция и недоверие к властям. В Ингушетии в станице Орджоникидзевской неизвестные обстреляли сегодня наряд милиции. Один милиционер ранен, он доставлен в больницу.
В Дагестане предотвращен теракт на газопроводе, ведущем в Азербайджан. Самодельное взрывное устройство с 4 килограммами взрывчатой смеси находилось под трубой газопровода. Бомбу обезвредили. В Свердловской области при пожаре в частном жилом доме погибли 8 человек, в том числе 4 детей. Россия своевременно подготовится к проведению зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, заявил глава комиссии МОК по ее подготовке Жан-Клод Кили. Он встретился с премьер-министром России Владимиром Путиным. Как утверждает премьер, экономический кризис не приведет к сокращению расходов на подготовку Олимпиады в Сочи. В Ираке при усиленных мерах безопасности проходят местные выборы. Более 14 тысяч кандидатов претендуют на 440 мест в провинциальных органах власти. Администрация Барака Обамы считает ближневосточный мирный процесс одним из своих приоритетов, заявил новый специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл.
Московское время 19 часов 32 минуты. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Рубрику «Гламорама» в программе «Итоги недели» «Радио Свобода» ведет моя коллега Софья Корниенко.
Кажется, это он. Ветер перемен. Не успели мы перевести дух после инаугурации первого чернокожего президента США, как в Европе был взят новый контрольный рубеж. Первый премьер-министр, который не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Исландка Йоханна Сигурдардоттир из левоцентристской партии «Социально-демократический альянс» возглавит новую правительственную коалицию. Недавно исландцы уже наградили ее титулом самого популярного министра. Доверие, которое сложно переоценить, находясь на посту министра социального обеспечения. По результатам авторитетного агентства Gallup, работой своего министра соцобеспечения удовлетворены 73% исландцев. Сигурдардоттир – единственный исландский политик, чей рейтинг по сравнению с замерами 2007 года только возрос.
Бывшая стюардесса и сотрудница профсоюза. Она провела в парламенте уже 30 лет. У Сигурдардоттир двое взрослых сыновей. Когда-то она была замужем. Уже в зрелом возрасте отдала предпочтение однополой любви. Вот уже много лет она живет вместе с известной в Исландии драматургом Яниной Леосдоттир. В 2002 году возлюбленные зарегистрировали свои отношения официально. О Сигурдардоттир в Исландии говорят как о независимом политике, добавляя, что только ей не безразлична судьба маленького человека. Йоханна Сигурдардоттир будет исполнять обязанности премьера Исландии вплоть до досрочных парламентских выборов в мае этого года. До сих пор единственным в мировой истории случаем, когда правительство страны возглавляет политик-гомосексуалист, оставался норвежский прецедент с Пером Кристианом Фоссом в главной роли. Министр финансов Фосс оказался у руля в Норвегии в течение нескольких дней, пока премьер и министр иностранных дел находились за границей.
Российский номинант на премию «Оскар» мультипликатор Константин Бронзет тоже, можно сказать, выступил в защиту прав угнетаемых слоев населения на высокие отношения. Герой его представленного в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» маленького шедевра «Уборная история, любовная история» или «Lavatory Love Story» – это сотрудники вокзального общественного туалета, немолодые и потерявшие товарный вид, но с мечтой о прекрасном. Я уверена, что каждый, кто посмотрит этот мультик, иначе будет смотреть и на туалетных тетенек ублюдца с мелочью. И, может быть, счастье улыбнется еще одной такой работнице уборной. Ведь, как утверждает Бронзит, сама история стара как мир, удивляет зрителя необычное место, в котором она разворачивается, говорит петербургский аниматор. Надо признаться, удивляет и необычное место, где можно уже сегодня посмотреть номинированный на «Оскар» мультфильм целиком. Не знаю, как к этому относится автор, но его творением можно совершенно свободно насладиться в Ютьюбе.
Член Французской национальной академии кинематографических искусств Бронзит считает, что номинация на «Оскар» – это уже победа. На всякий случай, у него дома уже хранятся более 130 российских и международных наград. Свою уже победу в Голливуде Бронзит может отпраздновать, что называется, на троих, с коллегами Александром Петровым и Алексеем Харитиди. А вот американскому режиссеру, мультипликатору и продюсеру Джону Лассетеру волноваться в преддверии церемонии Венецианского международного кинофестиваля не приходится. «Золотой лев Святого Марка» за кинематографическую карьеру у 52-летнего аниматора уже в кармане. Лассетер стал первым лауреатом 66-й «Мостры», которая пройдет в сентябре. Совет управляющих венецианских биеннале, старейшего киносмотра в мире, неспроста принял это решение. Со времен Уолта Диснея не было, пожалуй, другого живого подтверждения того, что мультипликатор – профессия серьезная и влиятельная. В 2008 году Лассетер вошел ни много ни мало в список самых влиятельных людей США журнала Newsweek. В копилке Лассетера уже есть «Оскар» за историю игрушек. Последняя его работа, мультик «Вольт», также незамеченной не осталась, хотя и уступает пока по популярности роботу «Валли».
Точно так же, как робот Валли с любопытством разгребает археологический мусор нашей эпохи, мы только подбираемся к разгадке тайн жизни европейского бомонда 400-летней давности. В этом году будет распечатан очередной склеп, и, как надеются ученые, раскрыто одно из самых таинственных убийств знаменитого датского астронома Тихо Браге в Тынском храме в центре Праги. Богатый аристократ Браге прожил полную приключений жизнь. Свидетельство о своей бурной молодости он в прямом смысле выставил всем на показ. У Браги был золотой протез носа. Свой собственный нос он потерял в 20-летнем возрасте, когда подрался на дуэли. Нет, не из-за женщины, а из-за математической формулы. По воспоминаниям современников, Браги был человеком безупречных манер. Долгое время считалось, что и умер он от того, что подолгу сидел за обеденным столом при дворе, не решаясь отлучиться в уборную, что считалось дурным тоном, и таким образом заработал воспаление мочевого пузыря. Однако, согласно только что опубликованным исследованиям датских историков, Браге был жестоко отравлен. Есть основания предполагать, что заказчиком убийства был никто иной, как король датский Кристиан IV, который уличил Браге в любовной связи со своей матерью, королевой Софи. Если эта драма получила на рубеже 16 и 17 веков международную огласку, то не исключено, что она произвела впечатление на самого Шекспира. Предполагаемый год написания «Гамлета» и год смерти Браге, 1601, совпадают.
При жизни Браге был очень популярен во всей Европе. Он долгое время служил придворным астрологом у датского короля Фредерика II. На одно строительство обсерватории для Браге на острове Хвен король потратил 5% годового дохода всего датского королевства. Однако после смерти короля и воцарения на троне его 19-летнего сына Кристиана Браге впал в немилость и бежал в Прагу. Там он вскоре и был убит. Как утверждает датский ученый Петер Андерсон, исполнителем преступления был кузен астронома, шведский дипломат граф Эрик Браге, который подлил ртуть в напиток жертвы. В прошлом году Андерсон обнаружил дневник Эрика Браге с косвенными указаниями на готовящееся злодейство, а также на встрече с представителями датского двора. Анализ волос Тихо Браге показал содержание в его теле большого количества жидкого металла за примерно 13 часов до смерти, что совпадает по времени с визитом в Прагу его кузена Эрика. Умирал Браге на руках у своего друга Кеплера. Последними его словами были «Не дай мне умереть зря».
Раз рассказывала Софья Корниенко. О главных событиях уходящей телевизионной недели в рубрике «Телерейтинг» я буду беседовать с телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной. Давайте о поместном соборе. Как выглядело это почтенное собрание на телеэкранах?
Именно как почтенное собрание, скажем так, оно на телеэкранах, в общем-то, и не выглядело, потому что вот само как-то заседание этого поместного собора, его как таковое не показывали. Обилие церковных деятелей и, кстати говоря, почти не показывали тех, кто представлял мирян, да, вот участвовал уже непосредственно в выборах патриарха. Этих людей вообще в телевизоре практически не показывали. Был очень ироничный, я бы сказала, сатиричный даже репортаж про программе недели, но еще ровно 7 дней назад о некоторых представителях вот от мирян, кто выбирал патриарха. Но вот на государственных, особенно телеканалах, в основном показывали просто церковных деятелей, но содержание само, как-то, вы знаете, вот оно скороговоркой так пробегало. Поверхностно это было, но много.
Как-то, ну, все-таки выборы, борьба какая-то. Это было похоже на какую-то, ну, скажем, как политическую предвыборную кампанию.
Вот я лично скажу о своем ощущении. Я все время ловила себя на мысли, что есть одно очень простое сходство в этой истории, что митрополит Кирилл имел очень удачный административный ресурс, потому что, поскольку он после смерти Алексея II был назначен местоблюстителем, да, я правильно говорю, его очень много показывали по телевизору, по долгу службы, а о том, что у него есть конкуренты, об этом по телевизору вообще не говорили.
По вашим наблюдениям профессиональным, зритель стал более воцерковленным в результате всей этой процедуры?
Я думаю, нет. Завтра ранним утром два государственных канала в 9 утра начнут трансляцию интронизации. И я думаю, поскольку впервые это на этом делается акцент в анонсировании этого мероприятия. Я думаю, что очень большое количество людей, это мой прогноз, мы можем обсудить это на следующей неделе, будут смотреть завтра эту церемонию. Но это скорее будет восприниматься как некая все-таки развлекательная, что ли, церемония такая. Вот канал «Россия» в день выборов Кирилла поменяла сетку и показала программу Ирины Зайцевой «Без галстука». Программа была снята для канала «Вести-24» еще в 2007 году. И такой портрет биографии Кирилла предстал перед зрителем. Я бы сказала, что это действительно было очень уместно, потому что вся вот мишура, она как-то слетела, и нам хотя бы показали, кто этот человек, какая его семья, откуда он родом, какие его увлечения. То есть это был портрет, и, в общем, мне кажется, в этом смысле канал «Россия», кстати говоря, поступил очень грамотно.
Другое важное событие недели – это Всемирный экономический форум в Давосе и выступление там премьер-министра России Владимира Путина. Много об этом говорили по телевидению?
Владимир Путин был просто героем. Его речь бесконечно сравнивали с выступлением в Мюнхене, с такой программной речью. Показывали, причем более подробно, чем само выступление. На открытии форума показывали его встречу уже, пресс-конференцию, что там, как всегда, было много таких харизматических, я бы сказала, иногда, несколько там хамоватых, что ли, если это можно так сказать, выражений его. И это, конечно, особенно на государственных каналах, мусолилось, что ли. Во всяком случае, делали акцент на том, как Владимир Путин, открывая Давосский форум, критиковал Соединенные Штаты Америки, что вот, дескать, еще год назад здесь американские власти на этом форуме, там, экономическую стабильность и просто рай земной. Но просто сам Владимир Путин забывал о том, что не то чтобы год назад, а вот только 4 декабря на канале «Россия» в трехчасовом своем прямом эфире разговор с Владимиром Путиным, он заявил официально, что девальвации российского рубля не будет. И таких обещаний можно было бы провести целую горсть.
Пока премьер-министр находился в Давосе и критиковал там американцев, президент России провел очень важную для гражданского общества в России встречу с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Говорили о убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Об этом, кажется, телевидение не рассказывало. Получилось, что президент как-то из-под коряги вроде выступал по этому поводу. Нет у вас такого ощущения?
У меня было очень сложное ощущение. В этот день была дома и целый день смотрела новости. Действительно, встреча была днем, но до вечера телеканалы вообще об этой встрече не говорили. Если бы не интернет и радиостанции, я думаю, что люди бы об этом вообще об этой встрече не узнали. В 7-часовом выпуске новостей об этом сказала программа «Сегодня» в самом начале. Потом вслед за этим сказала об этом РЕН-ТВ. Подробный был сюжет очень поздно уже в выпуске Михаила Осокина. Государственные каналы в своих основных выпусках об этой встрече не говорили, что, в общем, выглядит довольно тоже двусмысленно. Все-таки это президент встречался, глава государства, а не там какой-то чиновник. Но в ночных выпусках новостей на Первом канале и в «Вестях плюс» на России эта информация была. Почему так решили? Вообще, это первая встреча на моей памяти главным редактором «Новой газеты» главы государства. Представить, чтобы с Муратовым встретился Путин, невероятно вообще.
Рубрика «Телерейтинг» и телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Программа «Итоги недели». Грузинские власти успешно провели пиар-акцию вокруг побега из российской воинской части младшего сержанта Александра Глухова, который объясняет свое дезертирство невыносимыми условиями службы. Тбилиси обещает оккупанту политическое убежище. Москва требует немедленного возвращения солдата, который, как полагают в Министерстве обороны России, мог быть выкраден грузинскими спецслужбами. Об обстоятельствах этого происшествия корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Начальник информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили рассказал «Радио Свобода», что в понедельник патруль грузинской полиции заметил на автотрассе Тбилиси-Батуми, недалеко от границы с Южной Осетией, безоружного солдата в российской военной форме. Тот сказал, что его имя Александр Глухов, и что он сбежал из своей воинской части, поскольку его били, оскорбляли, плохо кормили, не давали мыться, и он больше просто не может так служить. Солдат действительно выглядел изможденным. Полицейские связались с центральным аппаратом МВД и, получив соответствующие указания, увезли Александра Глухова в Тбилиси.
Мои войска перебросили в Кинвал в июне месяце. Мы начальники говорили, офицеры, командиры, что вы едете в Грузию, в Южную Осетию, помогать народу против Грузии. Там нет нормальных условий. С комбатом отношения с майором Федоровым плохие стали. Плохие условия, бани нету, плохо с едой, мало кормят. Поэтому я прошу президента Грузии оставить меня в Тбилиси.
Глухова в сопровождении журналистов увезли в тбилисский Макдональдс и накормили гамбургерами. Обращают на себя внимание четыре странных обстоятельства. Во-первых, Александр Глухов больше ни разу не говорил, во всяком случае публично или в интервью, что его били. Он ссылался на некие неприятные разговоры со своим комбатом майором Федоровым. Эту странность можно объяснить тем, что молодой человек просто стыдился рассказывать о побоях публично и в присутствии журналист. Во-вторых, младший сержант Глухов позднее рассказал в интервью «Радио Свобода», что на самом деле сбежал из воинской части еще в начале прошлой недели, то есть 12 дней назад, и до минувшего понедельника жил в городке Ахалгори, что в Лениногорском районе Южной Осетии, в местной осетинской семье. Но тогда не совсем понятно, почему он был так голоден. Неужели в семье, где он скрывался, тем более в традиционном зажиточном, гостеприимном регионе, его не кормили. В-третьих, очень странно, что в течение 10 дней, пока Александр Глухов не появился на телеэкранах, командование российских войск в Южной Осетии не заявляло об исчезновении солдата и не высказывало предположений о том, что он был похищен грузинскими спецслужбами. Об этом Минобороны России заявило только после того, как Глухов объявился в Тбилиси. Кроме того, по словам самого Александра Глухова, служил он дневальным у майора Федорова, а по военной специальности – гранатометчик. По данным же Минобороны России, Глухов был наводчиком оружия, а не гранатометчиком. В интервью «Радио Свобода» младший сержант Глухов сказал, что живет в гостинице в городе Мцхета, недалеко от Тбилиси.
Ну, были, во-первых, условия и отношения совсем не были такими хорошими.
Имя комбата майора Федорова, с которым у него не сложились отношения, младший сержант Глухов не помнит.
Я вам задания такие получал. Вроде бы я делал их нормально, выполнял отлично, на отлично. Но ему не нравились. Не нравилось то, что я делал.
Глухов рассказал о том, что большинство военнослужащих его роты, переправленных в Южную Осетию еще в июне, были солдатами срочной службы.
Вместе с вами были другие срочники?
Да.
Много их было?
Со мной была рота. Человек 70-80.
Все срочники, да?
Нет, не все.
А большинство контрактов?
Меньшинство. Мы не знали, куда мы ехали поначалу. Мы сказали нам выехать, сказали, мы выехали. И мы стояли у Кистикалова в горах. Там население было.
Глухов вновь повторил, что хотел бы обустроиться в Грузии и просит бывших сослуживцев о нем не беспокоиться.
Ну, во-первых, чтобы не беспокоились обо мне, чтобы они, может, им живется лучше. Кому-то, может, нравится им там служить. Пусть служат. Да, я свой выбор сделал. Пусть они сами думают.
Шота Утиашвили сказал в интервью «Радио Свобода», что Глухова по соображениям безопасности перевезли из города Мцхета, где первое время он жил в гостинице, в Тбилиси, и он живет вместе с грузинскими беженцами из Южной Осетии. Власти попытаются найти для него работу и помогут со временем снять квартиру. Кроме того, МИД Грузии пригласил в Тбилиси родителей Глухова. С ним уже встретились представители миссии по наблюдению Европейского Союза.
Он встречался с миссией наблюдателей Евросоюза. Ну, он разные вещи говорит. Он вообще-то хочет вернуться в Россию, но он служить не хочет.
История сержанта Глухова стала определенным реваншем, хотя бы на информационном поле, после поражения в войне. Ужасы войны, бомбардировок и вторжения российских войск в грузинские города и села, расположенные в сотнях километрах от Южной Осетии, как-то забываются в потоке информации и рассуждений о горькой судьбе самой России, ее армии, солдаты которой неделями голодают. Пиар-акция ставит перед собой целью не только привлечение внимания международной общественности, но и смягчение комплекса поражения в самом грузинском обществе. Один из проправительственных публицистов пишет, например, в «Тбилисской газете», что произошедшее в августе – это трагедия России, и приводит фразу Василия Гроссмана из романа «Жизнь и судьба» о том, что победы России всегда были производными от все укрепляющего рабства и несвободы. Причем это рабство проявлялось в том числе в отваге российских воинов, которые в то же время подвергались унижению со стороны собственного государства. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вопрос недели. Правительство России объявило, что рассчитывает на помощь граждан в борьбе против неплательщиков налогов, в том числе против тех, кто тайком от налоговых органов сдает квартиры. Что вы сделаете, если узнаете, что ваши соседи не платят налоги за сданную квартиру? С таким вопросом корреспонденты Радио Свобода обратились к прохожим на улицах Обнинска и Пскова.
Скорее всего, я поговорю со своими соседями о том, что они должны выполнять свой долг и платить налоги государству. Потому что я не хочу заниматься доносительством, с одной стороны. А с другой стороны, я считаю, что каждый человек, если он получает доход, должен платить налог.
Смотря кому сдают квартиру. А не платят налогов, но они сами пусть отвечают. Это их право.
Наверное, сообщу в определенную службу, если они не платят налоги. Все должны платить налоги.
Наверное, ничего не буду делать. Как бы это дело соседей. Если те, кто снимает квартиру, не будут мне мешать.
Не знаю. А что я буду делать? Это их право. Хотят, платят, хотят, не платят. Но что, я буду закладывать их, что ли? Нет, конечно.
Тут все зависит больше от соседей. Если соседи нормальные, то можно про них и не рассказывать. Ну, естественно, если какие-то люди подозрительные живут в снимаемой квартире, следует об этом сообщить.
Молчим, ну все. Это вообще-то должна, если что, налоговая смотреть за этим.
Мне главное, чтобы не мешали жить мне. А то, что платят они налоги с этого, не платят, я считаю, это уже лично их дело.
Как я узнаю, во-первых, сейчас соседи, никто ни с кем не общается, не разговаривает. Я даже не знаю, кто именно на площадке живет, если честно.
Ничего не будем делать. Это их, да, дело. То есть они сами отвечают за это.
Даже и интересоваться не буду. Сдают они, не сдают они. Это их дело. Ну, сейчас такое время.
Вы знаете, я пыталась уже звонить в налоговую, а там сказали, приходите, пишите заявление. А идти туда, ставить в очередь, писать заявление, у меня не было совершенно времени.
Мое какое дело. Для этого существует определенная программа по выявлению таких людей. Вот пусть соответствующие органы этим и занимаются.
Я думаю, как большинство людей, я не буду ничего предпринимать, потому что такие законы у нас негласны. Если шумные жильцы, тогда, я думаю, имеет смысл обратиться к хозяйке этой квартиры и выяснить.
Мои знакомые имеют подвиг свободных квартир. Не сдают, буду я докладывать, шпионить. Зачем? Должны участковые заниматься этим делом.
Не, ну если они меня не будут беспокоить, я сообщать не буду никому.
Я считаю, что у этого государства, чем больше частный человек сможет для себя взять, тем лучше. В нашей стране все, что бы ни делало государство, в основном как-то не в пользу бедного человека.
Это проблема хозяина квартиры.
Для начала в милицию. Ну, в плане того, если я, допустим, сплю, они шумят после 11, чтобы их утихомирили. Если они не доставляют неудобств, вот, то тогда я молчал бы.
Я не возражаю, если они сдают и не платят.
Когда человек приехал, я ютиться начинаю в маленькой комнатке, а ему сдаю. Я нет, хорошего сдаю.
Опросы провели корреспонденты «Радио Свобода» Анна Липина и Алексей Собачкин. Это программа «Итоги недели». Через 15 минут вместе с гостями эфира, активистами неправительственных организаций, мы поговорим о гражданской активности в России. Слушатели смогут задать вопросы одному из лидеров Объединенного гражданского фронта Александру Рыклину и теоретику нового левого движения, активисту организации «Вперед» Илье Будрайцкису. Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный со всех стационарных телефонов на территории России, чтобы задать вопрос или высказать свое мнение. А сейчас Рая Вайль и рубрика «Песня недели».
Джон Лэндис, актер, писатель и режиссер таких популярных фильмов, как «Blues Brothers», «Animal House», «Trading Spaces» и «Американский вервольф в Лондоне», в среду подал в суд на Майкла Джексона и бродвейского продюсера, утверждая, что у этой пары нет необходимых прав для сценической постановки триллера. Лэнди с бывшей соавтором и режиссером знаменитого видеоклипа, сюжет которого вращается вокруг Джексона и его возлюбленной, подвергающихся нападению зомби, судят поп-звезду и компанию продюсера Джеймса Недерлендера, владеющую, кстати, 9 театрами на Бродвее, в связи с возможной постановкой шоу. Недерлендер ранее на этой неделе сообщил, что приобрел права на триллер. Лэндис ожидает, что суд примет решение в его пользу. У Джексона нет адекватных прав для передачи Неверлендеру, а у продюсера нет разрешения на создание мюзикла, основанного на видеоклипе и документальном фильме, который поставил Лэндис. По словам режиссера, недавно переехавшему в Лос-Анджелес Джексону было заплачено $400 000 за права, которые принадлежат Лэндису. Лэндис второй раз на этой неделе подал в суд на Майкла Джексона. Первый раз за то, что не получил полагающихся ему отчислений от коммерческого использования клипа «Триллер» на протяжении как минимум последних 4 лет. Это от имени своей компании «Левицкий Продакшн Инк». А второй раз от себя лично в связи с намечающейся постановкой мюзикла на Бродвее. Двадцатилетняя Тейлор Свифт продолжает оставаться королевой чартов. Ее «Fearless» стал первым альбомом после «Confessions» Ашера в 2004 году, который продержался на первом месте 8 недель подряд. Однако всему есть предел, и уже на подходе первый серьезный релиз 2009 года. Это новая пластинка Брюса Спрингстина «Working on a Dream», которая, похоже, и станет лидером чартов на следующей неделе. Первая победительница американского идола, 26-летняя Келли Кларксон, вышла на первое место в Hot 100 со своим новым синглом «Life Will Suck Without You». Вот эту песню мы сегодня и послушаем. Just this means you're sorry, you're standing at my door. Just this means you take back all you said before. Like how much you want it.
Кларксон завершает первый час программы «Итоги недели» Радио Свобода. После новостей обсудим День несогласных и массовые демонстрации в России. Так что надолго я с вами не прощаюсь.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гибель Анастасии Бабуровой вызвала в Севастополе и Крыму большой общественный
резонанс. Они держали плакаты «Выше тарифы ЖКХ».
Кандидатами архиерейского собора считаются митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, митрополит Калужский и Боровский.
Прочел наследник британского престола принц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.